Говорит Радио Свобода. Жители подмосковного поселка Кратово подали коллективную жалобу в прокуратуру на масштабную вырубку деревьев.
Эти люди без всяких разрешительных документов вырубали сосны, вековые сосны, которым по 150-200 лет, реликтовые мачтовые сосны.
В Грузии после президентских выборов усиливается напряженность в отношениях властей и оппозиции.
Объединенная оппозиция намерена добиваться немедленного освобождения оппозиционеров, задержанных по обвинению в сопротивлении полиции вслед за событиями 16 декабря.
В Чехии граждане России за большие деньги предлагают дипломы не имеющих официальной аккредитации учебных заведений.
Закон не запрещает организациям выдавать бумажку, на которой написано «диплом бакалавра». Это проблема в первую очередь студентов, заплативших в надежде получить документ, который действителен на территории Чехии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 19 декабря. Итак, жители подмосковного поселка Кратово подали коллективную жалобу в прокуратуру на масштабную вырубку деревьев, в результате которой уничтожены более 200 вековых сосен. Вырубка вдоль линии электропередач производилась Московской областной электросетевой компанией по заказу местной администрации. Жители Кратова опасаются, что вырубка деревьев так или иначе связана с муниципальной реформой, которая проходит в Раменском районе. В конце этого года район может быть преобразован в городской округ, что позволит осуществлять на его территории многоэтажную застройку. Эксперты напоминают, что процесс преобразования муниципальных округов в городские проходит по всему Подмосковью и связывают это с желанием властей ликвидировать местное самоуправление. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Жители Кратова и других поселений Раменского района Подмосковья собрали более 4600 подписей на ресурсе Change.org с требованием отменить преобразование района в городской округ. В обращении жителей Кратова говорится, что их дачный поселок с прилегающими к нему селом Игумново, деревнями Хрипань, Донина, Дементьево, Поповка, Захарова является уникальным экологически чистым местом, издавна считающимся жемчужиной Подмосковья. Активисты напоминают, что на землях городского поселения Кратово расположена особо охраняемая природная территория долина рек Хрипани и Куниловки с исчезающими краснокнижными видами растений и насекомых. Здесь расположен реликтовый сосновый бор с 200-летними корабельными соснами. О вырубке уникальных деревьев Радио Свобода рассказала активистка, жительница поселка Кратово Марина Мажерова.
Это событие началось 11 ноября, и в течение 4 дней у нас сотрудники, представившиеся сотрудниками энергетической компании, эти люди без всяких разрешительных документов вырубали сосны, вековые сосны, которым по 150-200 лет, реликтовые мачтовые сосны, причем они рубили, мотивируя это тем, что они растут вдоль линии электропередач высоковольтной и угрожают безопасности этой высоковольтки. Рубили на частных участках. У нас фактически поселок превратился в коттеджный поселок, в котором люди в большинстве случаев живут постоянно. То есть вот с большого крана, с люльки обрезали соснам ветки, головы, и сосна превращалась в обрубок. Сосна погибнет потом после этого, вы же понимаете. И вырубили около 200 сосен огромных на территории парка, который входит в особо охраняемую территорию, в памятник природы, где вообще запрещены всяческие работы. И вот когда мы остановили эту порубку, жители просто вызвали полицию, несколько дней вот все это противостояние продолжалось, нам сказали, что это делается с целью обеспечения безопасности линии электропередач. Якобы вот в один из дней сосна упала. На самом деле это была сгоревшая сосна. 3 года она стояла. Люди постоянно писали просьбы, чтобы ее убрали. Это был, ну, неблагополучный дом. В доме был пожар, и загорелась сосна. И даже когда эта сосна упала, она не порвала провода, а просто, ну, легла на них. То есть, в общем-то, это не сосны виноваты, а отсутствие правильного ухода, уборки больных, поврежденных деревьев. Дело, понимаете, еще осложняется тем, что помимо того, что рубили в памятники природы, что вообще категорически недопустимо, рубили на частных участках без уведомления людей. То есть, ну, фактически это нарушение всех законов. Да, законов о собственности, земельного кодекса. И вот эта ситуация, она очень напрягает людей еще в связи с тем, что у нас сейчас на 26 декабря назначены слушания по преобразованию Раменского муниципального района в городской округ. И население, поскольку это не первый округ Московской области, их сейчас уже создано около 54, и мы стали узнавать, так сказать, что нас ждет. И первый и самый страшный момент, который произошел во многих местах, это начало высотной массовой жилищной застройки. Это снятие ограничений на высотность. Вот сейчас мы считаемся поселок, и у нас не выше 3 этажей разрешено строительство. Как только это снимается, сюда заходят инвесторы, и начинается, ну, это видите по Москве, по ближнему Подмосковью, что происходит.
Это была жительница поселка Кратово Марина Мажерова. Социолог Анатолий Голубовский подчеркивает, что муниципальная реформа в Раменском районе – это часть процессов, которые проходят по всей Московской области.
Такая общая стратегия, связанная с ликвидацией местного самоуправления, поскольку вот эти слияния, они предусматривают ликвидацию двухуровневой системы и, в сущности, нарушение конституционных прав граждан. И это одна из причин, по которой жители поселка Кратово, жители вот этого округа, выступают против.
Кому это выгодно, собственно говоря?
Это выгодно застройщикам, хотя районные власти и, так сказать, руководители администрации Кратова утверждают, что ничего не изменится с точки зрения правил застройки. Но опыт других районов Подмосковья свидетельствует в обратном. Это связано и с изменением тарифов, это связано и с изменением налоговой ситуации, это связано с тем, что вообще ликвидируются как бы исторические поселения со своими традициями, с духом места там, и так далее, и так далее. И вот по этой совокупности причин жители поселка Кратово и других муниципальных округов Раменского района тоже возражают против этого. Просто есть муниципальные объединения, которые уже как бы согласились с этим, и население тоже поддерживает объединение. А вот в 4 районах, насколько мне известно, вот как-то и люди не хотят, и не хотят этого в одном из районов депутаты.
Ну вот сейчас как раз жители поселка Кратово жалуются на масштабную вырубку деревьев, и это, видимо, как-то напрямую связано с тем, что сейчас происходит вот как раз эта реформа.
Ну это и так, и не так, потому что вот вырубки и застройки незаконные, они могут быть связаны, а могут быть и не связаны объединением в городской округ. Просто объединение, оно как бы развязывает руки. Появляется больше законодательных оснований для того, чтобы делать что-то такое, что не нравится общественности и не соответствует в целом законодательству. Тут есть очень серьезная проблема, связанная с тем, что значительная часть вот населения Раменского района, которая выступает против этого объединения, это владельцы собственности, но не зарегистрированные на постоянной или временной основе там люди. Они могут жить там постоянно, но не иметь права голоса, например. Они не входят в избирательные списки. Это усложняет несколько ситуацию. Главная задача сейчас каким-то образом перевести в статус активных, имеющих право на представительство граждан, как можно больше людей. Хотя в Кратово есть какое-то единство между теми людьми, которые зарегистрированы на постоянной основе, и так называемыми дачниками.
Это был социолог Анатолий Голубовский. Соучредитель школы местного самоуправления, муниципальный депутат из Солнечногорского района Подмосковья Наталья Шевшукова полагает, что жителей Кратова, выступающих против муниципальной реформы, ждет разочарование. Им не помогут ни обращение к Путину, ни проведение референдумов, ни локальные акции протеста. Она предлагает объединяться всем гражданам, недовольным действием властей, и объясняет суть реформы, которая сейчас проводится в Подмосковье.
Во-первых, сам статус городского округа подразумевает изменение генерального плана и, соответственно, по плану землепользования и застройки, и потенциально дает разрешение на многоэтажную застройку и перевод земель сельхозназначения под многоэтажное жилое строительство, и не только, а также под промзоны. Ну, это выгодно застройщиков, это выгодно, будем называть вещи своими своими именами строительной мафии, потому что все методы, которыми сейчас осуществляется объединение в городские округа в разных районах Подмосковья, кроме как мафиозными, назвать нельзя. В частности, в Менделеево, в Солнечногорском районе, депутатов приводили просто с полицией, угрозами, шантажом, заставляя голосовать за городской округ.
То есть то, что мы сейчас наблюдаем в Кратово, происходит, собственно, по всему Подмосковью. А какова официальная цель вот этой самой реформы, которую мы сейчас наблюдаем? Для чего объединяются населенные пункты в городские округа?
Формально это объясняется необходимостью оптимизировать ресурсы, и формально это объясняется тем, что якобы на сельских территориях Московской области проживает недостаточное количество населения для того, чтобы иметь, допустим, свою поликлинику, свою школу и свою сельскую администрацию, и вообще не нужно такое количество депутатов на малое количество населения. В Московской области ситуация усугубляется тем, что значительная часть жителей Подмосковья, наиболее активных жителей Подмосковья, в Подмосковье не прописано. Они прописаны в Москве. Это относится к Кратово. Там люди, которые выступают против объединения, они по большей части прописаны в Москве. Это дачники. Они живут в Кратово, они платят налоги там. Причем налоги не маленькие. Но права голоса они не имеют. То есть нарушается ключевой принцип демократии – нет налогом без представительства. И есть еще одна проблема – налоги-то увеличатся, а представительство от этого не прибавится, а убавится. Потому что если до этого там Раменский район представляет порядка 100 депутатов, то после объединения будет представлять там 25 депутатов, половина из которых будет избрана по партийным спискам, то есть эти люди вообще не будут иметь связи с территорией.
Как вы оцениваете перспективы людей отстоять свои права? Как вы думаете, чем это все закончится?
Такой же путь проходили очень многие районы Подмосковья, и Шаховской район, который тоже собирал подписи, который обращался в Конституционный суд и привлекал юристов, и наш Солнечногорский район, в котором тоже там в некоторых поселениях инициировались референдумы против объединения, и тот же самый путь проходил Волоколамский район, сейчас тоже его насильственно присоединяют после ухода там одного из ключевых противников объединения. В принципе, всех продавили. Я не думаю, что в Раменском районе будет, к сожалению, какая-то другая ситуация. Нас спасет только объединение. Нас спасет сейчас вот на этой стадии, когда мы прошли все возможные легальные пути, нас спасет только массовое выступление. Я вот вижу единственный путь, к сожалению, несмотря на всю мою любовь к системному либерализму.
Это была соучредитель школы местного самоуправления Наталья Шевшукова. 16 декабря в подмосковном Звенигороде прошел митинг против административной реформы, которую проводят власти Подмосковья. По данным издания «Одинцово.Инфо», в митинге приняли участие более 500 человек, недовольных слиянием Звенигорода с Одинцово и Одинцовским районом. По данным «Металлоискателей», на митинге побывало не менее 1000 человек. Участники акции вышли с плакатами «Звенигород не пригород», «Мы не продаем родную землю», «Мы против произвола». Административная реформа должна объединить в городской округ Одинцово, поселение Одинцовского района, райцентр, а также Звенигород. Несмотря на активное сопротивление активистов, в Звенигороде инициатива прошла общественное слушание и совет депутатов. Реформа также одобрена на уровне района и направлена в виде инициативы в Московскую областную думу. Однако на последнем заседании, которое состоялось 13 декабря, данный вопрос не был включен в повестку. А председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что противникам объединения Звенигорода и Одинцова платили деньги. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Грузии усиливается противостояние между властями и оппозицией. Оппозиционные партии объявили о начале перманентных акций протеста после того, как Министерство внутренних дел задержало и предъявило обвинение в сопротивлении полиции одному из оппозиционных лидеров Давиду Киркитадзе. Следствие утверждает, что Киркитадзе во главе колонны демонстрантов пытался силой прорваться в город Тель-Авив в тот момент, когда там проходила церемония инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. В минувшее воскресенье в ходе стычек на автотрассе, ведущей из Тбилиси в Тель-Авив, несколько человек получили увечья. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает сотни тысяч сторонников оппозиции выйти на улицу, но многие оппозиционные лидеры не приемлют революционного сценария, опасаясь масштабной дестабилизации в стране. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министерство внутренних дел Грузии задержало и предъявило обвинение в сопротивлении полиции одному из лидеров оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», депутату парламента нескольких созывов Давиду Киркитадзе. Он считается близким соратником экс-президента. В данном случае Киркитадзе не защищал депутатский иммунитет, поскольку он не является членом нынешнего парламента. Оппозиционеру предъявлено серьезное обвинение по статье Уголовного кодекса за злостное сопротивление и физическое противодействие полиции. Киркитадзе грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы до 2 лет. В момент ареста во вторник Киркитадзе успел сказать журналистам, что в Грузии, цитата, «наступает диктатура российского типа». Позднее МВД распространило заявление, в котором раскрыта суть обвинения. Следственные органы инкриминируют политику то, что 16 декабря, в день инаугурации нового президента страны Саломе Зурабишвили в городе Тель-Ави, он оказал сопротивление полиции, пытаясь во главе колонны демонстрантов прорваться из Тбилиси в Тель-Ави, чтобы провести мирную акцию протеста недалеко от дворца царя Ираклия, где проходила инаугурация. Киркитадзе был не единственным лидером оппозиции, который возглавил колонны демонстрантов по пути из Тбилиси в Тель-Ави, но, судя по видеокадрам, действовал наиболее активно. Впрочем, оппозиционеры, да и адвокат Киркитадзе утверждают, само решение МВД перекрыть демонстрантам путь к месту инаугурации было антиконституционным и незаконным, ведь граждане имеют право мирно собираться и выражать свой протест. Тем более, что они считают победу Саломе Зурабишвили незаконной, а результат 2 туров голосования сфальсифицирован. У властей был свой резон перекрывать автодороги из Тбилиси в Тель-Ави. Они подозревали, что оппозиция пыталась не просто воспользоваться конституционным правом на самовыражение, но, по сути, намеревалась сорвать инаугурацию, либо добавить в бочку меда красочной церемонии в Тель-Авском дворце Ираклия II Багратиона лёжку дёгтя в виде бурного митинга с выкрикиванием антиправительственных лозунгов, скандированием обвинений в адрес новоизбранного президента, которые наверняка были бы слышны во дворце, где присутствовали делегации из 55 стран, в том числе по личному поручению президента Макрона для участия в церемонии инаугурации бывшего французского дипломата Саломе Зурабишвили, в Тель-Ави прибыл экс-президент Франции Николя Саркози. Объясняя перекрытие дорог, МВД сообщает, что если бы в маленький город Тель-Ави с населением всего 26 тысяч человек ворвались сотни автомашин с оппозиционерами, то дорога к дворцу якобы была бы перекрыта, поэтому им предложили ехать по объездной дороге специальными автобусами, но оппозиционеры отказались. Так или иначе, это противостояние привело к стычкам в селе Велисцихе в 30 километрах от Тель-Ави, а 2 дня спустя к аресту одного из лидеров оппозиции Давида Киркитадзе. Тем самым, как говорится в чрезвычайном заявлении практически всех оппозиционных сил страны, правящая партия «Грузинская мечта» запустила маховик открытых жестоких репрессий в отношении политических оппонентов. Это была цитата. Объединенная оппозиция объявила о начале перманентных акций протеста. Она намерена добиваться немедленного освобождения Давида Киркитадзе и еще нескольких рядовых оппозиционеров, задержанных по обвинению в сопротивлении полиции вслед за событиями 16 декабря. О решимости оппозиционных сил противостоять властям «Радио Свобода» рассказал один из лидеров парламентской партии «Европейская Грузия» Давид Дарчиашвили.
Я думаю, мы потихоньку уходим в окончательную фазу перерождения демократической системы грузинского правления в чисто авторитарную. Это новая ситуация, ее какие-то элементы были видны уже давно, но после ноябрьских событий, фальсификации выборов, Грузия перестала быть демократической страной. Это ставит новые вызовы перед оппозицией. Оппозиции надо еще определиться, как в этой ситуации действовать. У меня свои мнения, у всех свои мнения. Нужны консультации и составление плана действий.
То есть вы будете обращаться к международному сообществу и странам-партнерам, в том числе США и Европейскому Союзу, и будете утверждать, что Грузия сегодня уже не является демократической страной?
В целом, я думаю, в это русло пойдет процесс, что за конкретными формулировками коллективного свойства я сейчас не могу вам ответить.
А что касается переговоров, вы рассчитываете на переговоры с властями?
Я лично думаю, что тут переговариваться не на чем, пока власти держат ту позицию, какую они держат.
Давид Киркитадзе объявил голодовку протеста. Скажите, пожалуйста, вы готовы его поддержать в той или иной форме?
Конечно, мы поддержим. Это явный политический акт, политический арест.
Считает Давид Дарчиашвили. А вот депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Жоржульяни в беседе со мной отверг все обвинения в нарушении прав человека и политических репрессиях.
Это не политзаключенный, а человек, который нарушил закон, посягал на людей, граждан и так далее. Так что, ну, все это должно уточнить следствие. Поэтому я не считаю, что депутаты политзаключенные. Что касается оппозиции, у нас есть все возможности для выражения своего мнения. Специально надо изучить, да, там были ли какие-то препятствия. Но то, что часть или группа оппозиции имеет цель не только выразить свое мнение, но и повести какие-то провокационные действия, которые могут накалить, потому что ситуацию это для меня не вызывает сомнения.
Заявил депутат от правящей партии. Но есть ли у оппозиции ресурс для того, чтобы либо нагреть политическую ситуацию в стране до революционного уровня, либо хотя бы добиться уступок от правящей партии по институциональным вопросам, таким как, например, отмена мажоритарной системы голосования и проведение следующих парламентских выборов по чисто пропорциональной системе, то есть партийным спискам? Политолог Георгий Хугашвили так ответил на этот вопрос Радио Свобода.
Ну, акции рознь. В принципе, они вынуждены перманентно, то есть все время подбрасывать дрова в очаги политики, это понятно. Но я не думаю, что эти акции будут настолько уж интенсивными, тем более не ожидаю некоего государственного кризиса, но это неожидаемо. Но с другой стороны, они вынуждены сохранить тот электорат, который проголосовал за них, должны показать вот такую динамику политическую.
А может дойти до противостояния, до уличных акций, столкновений и так далее?
Маловероятно. Это в меньшей степени зависит от оппозиции. С другой стороны, власть может допустить какие-то глупости. В принципе, здесь такие столкновения больше зависят от ошибок власти, чем от активности оппозиции.
Подчеркнул Георгий Хугашвили. Возможно, радикализм части оппозиции объясняется тем, что бывший президент Михаил Саакашвили постоянно и в прямом эфире грузинских телеканалов, и в ходе общения в социальных сетях призывает сторонников активизироваться и мирно противодействовать власти, цитата, российского олигарха Бидзины Иванишвили. В противном случае, по утверждению экс-президента, ныне правящая партия победит и на следующих парламентских выборах и через 10 лет, и через 30 лет, поскольку Иванишвили отменил выборы в Грузии, заменив нормальный демократический процесс подкупом избирателей. Это была цитата из последнего заявления Саакашвили. Тем не менее, часть влиятельных оппозиционных лидеров не только не согласна с призывом Саакашвили к новой революции, но заявляет, что бывший президент уже мешает оппозиции мирно и конституционно добиваться демократических реформ. Так считает, например, основатель республиканской партии Давид Берзанишвили, активно поддержавший на президентских выборах Григола Вашадзе.
Недавно вы написали на своей страничке в Facebook, что Михаил Саакашвили, который сейчас проявляет мегаактивность, призывает оппозицию к радикализму, это, цитата, «формула неудачи и формула проигрыша». Почему вы так считаете?
Факты это доказывают. У Михаила Саакашвили достаточно большое влияние на значительную часть избирателей в Грузии. Однако все 800 тысяч голосов, которые получил их кандидат от объединенной оппозиции Григор Вашадзе, они делятся на голоса сторонников Саакашвили и на голоса противников Саакашвили. Да, Саакашвили и так является ориентиром почти половины избирателей оппозиции, но другая половина, естественно, считает Саакашвили далеко не самым лучшим ориентиром. Саакашвили – вожак, он не может стать лидером.
То есть вы считаете, что грузинское общество уже не поддержит Михаила Саакашвили в попытках устроить новую революцию?
Грузинское общество выросло. Они предпочитают бюллетени, а не уличные акции. Григол Вашадзе на улице, он очень слаб. Саакашвили не нуждается, он не любит, он не может работать в коалиции. Даже в том случае, если в этой коалиции доля его партии большая, он может быть только единоличным вожаком, он не может быть плюралистическим политическим лидером. Никто не верит в вожака, который боится быть в своей стране, который издалека контролирует вроде бы ситуацию и дает приказы.
Давид, вы сказали, что у Михаила Саакашвили, безусловно, есть сотни тысяч пассионарных сторонников, которые готовы выйти на улицы. Он, судя по всему, призывает именно их к радикализации. И, кстати, он говорит, что другими иными путями добиться уступок властей по отмене мажоритарной системы и так далее не получится.
Да. У него есть несколько сот тысяч сторонников, которые готовы в случае серьезной политической подготовки выйти на улицу. Однако у Саакашвили нет ни одного политического соратника, лидера в своей кампании, который его, в принципе, поддерживает. Ни Григол Вашадзе, ни Георгий Вашадзе, ни Никол Мелия, ни другие лидеры не являются сторонниками уличных акций. Они между Саакашвили и реальностью. Поэтому, когда Саакашвили говорит, что Григол Вашадзе президент Грузии, там Григол Вашадзе ни разу не сказал, что он является избранным президентом Грузии.
Уверен Давид Бердзанишвили. В ближайшие дни оппозиционные лидеры намерены провести ряд консультаций с послами демократических государств, чтобы проинформировать партнеров Грузии о тревожных тенденциях по ослаблению грузинской демократии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Доля россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигла максимума за последние десятилетия. Она составляет 66%. Это следует из опроса, опубликованного Левада-центром. В 2017 году так считали 58% россиян. Абсолютный максимум был зафиксирован в 2000 году. Тогда о сожалении в связи с распадом Советского Союза заявляли 75% опрошенных. По данным социологов, большинство ностальгирующих по СССР – люди старше 55 лет. Однако в последние два года наблюдается рост таких настроений и у молодежи. Среди основных причин, вызывающих ностальгию по Советскому Союзу, 52% россиян назвали разрушение единой экономической системы, треть – потерю чувства принадлежности к великой державе и рост взаимного недоверия и ожесточенности. Основной причиной для роста таких настроений, по оценкам социологов, стала пенсионная реформа. Государственная Дума одобрила в третьем окончательном чтении закон о частичной декриминализации 282 статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды. Поправки предполагают, что первый случай размещения разжигающих, по мнению суда, ненависть материалов в интернете будет наказываться в административном порядке, а в уголовном – только если это повторится в течение года после первого случая. Такую формулировку предложил президент Владимир Путин. Смягчить так называемую экстремистскую статью Уголовного кодекса, по которой в России регулярно выносят приговоры авторам постов в социальных сетях и оппозиционным активистам, неоднократно требовали правозащитники и общественные организации. Против нее проводились акции протеста во многих городах России. За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году были привлечены более 460 человек. После смягчения уголовной статьи уже вынесенные приговоры по ней будут пересмотрены. Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. В октябре сообщалось, что Мутко возглавит РФС в третий раз. Он уже занимал эту должность с апреля 2005 года по ноябрь 2009, а также с сентября 2015 по декабрь 2017 года. Уход Мутко с поста президента РФС в прошлом году связывали с приближением чемпионата мира по футболу в России. По сведениям средств массовой информации, увольнение чиновника требовала Международная федерация футбола в связи с допинговым скандалом на зимней Олимпиаде в Сочи. В то время Мутко был заместителем председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры. Тогда же вице-премьер приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза. В мае 2018 года Виталий Мутко был назначен заместителем председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Министерство образования Чехии в сотрудничестве с Министерством внутренних дел страны начало проверку учебного заведения, основанного в Праге гражданами России. Общество с ограниченной ответственностью Национальная академия Яна Гуса выдает дипломы о высшем образовании, не имея аккредитации, но студенты платят за курс обучения несколько тысяч евро, рассказывает наш пражский корреспондент Александра Вагнер.
Национальная академия Яна Гуса и International Center of Modern Education не имеют ничего общего с аккредитованными в Чехии учебными заведениями, которые имеют право организовывать государственные экзамены, предлагать обучение для получения академической степени бакалавр и магистр и выдавать дипломы о высшем образовании. Ни одна из этих организаций не выполнила условия регистрации, то есть не располагает чешским разрешением на выдачу документов о получении высшего образования в Чехии, заявила в интервью газеты «Господарские новины» представитель Министерства образования Чехии Анета Леднова. При этом на страницах двух учебных заведений желающим предлагается поступить на бакалавриат, магистратуру или курсы в любое из представленных учебных заведений и учиться в самом центре Праги на русском языке. Конец цитаты. Речь идет об очном обучении, стоимость которого 25 тысяч чешских крон за семестр, приблизительно 1 тысяча евро. На видео, которое выложено на страницах центра, его директор Людмила Ржевская утверждает, что речь идет о качественном европейском образовании, а, цитирую, «все наши программы аккредитованы в Министерстве образования Чехии, и кто захочет к нам приехать, мы оказываем визовую поддержку». Конец цитаты. В разделе документов, позволяющих осуществлять образовательную деятельность, на сайте опубликована фотография подтверждения о получении регистрации в качестве частного предпринимателя в Чехии. Никаких других документов, в том числе об аккредитации Министерства образования, на страницах учебного заведения нет. При этом здесь можно найти фотографии выпускников академии с дипломами, на которых стоит подпись Людмилы Ржевской уже как ректора. Дипломы написаны с грамматическими ошибками на чешском и русском языках, рассказывает Роман Маца, аналитик Пражского института политики и общественных проблем.
Чешские законы никому не заказывают заложить...
Основать компанию и предоставлять образовательные услуги не является нарушением законодательства. Частная компания может предлагать курсы и даже получить на эту деятельность разрешение Министерства образования. Но речь идет о переквалификации, например, обучение сварке или садоводству. По итогам такого обучения выдается сертификат. Он тоже, как и программа обучения, должен соответствовать определенным критериям. Но получить разрешение на такую деятельность не так сложно. В случае высшего образования речь идет о намного более трудоемком процессе аккредитации.
Людмила Ржевская, называющая себя ректором, является единственным владельцем общества с ограниченной ответственностью International Center of Modern Education, которое, согласно данным сайта и выданному разрешению, предлагает языковые курсы и курсы переквалификации. Эта компания уже является основателем, принадлежащему 6 гражданам России, обществу с ограниченной ответственностью Национальная академия Яна Гуса, незаконно предлагающему получение высшего образования. Снова рассказывает Роман Маца.
Выдаваемый этой компанией диплом написан на чешском языке, и на первый взгляд кажется, что речь идет о документе, имеющем силу в Чешской Республике. Но это не так. Подлинные дипломы выдает высшее учебное заведение, которое получило аккредитацию на утвержденную программу обучения. Как выглядит такой диплом, тоже прописано в законе. На нем должен быть государственный символ Чехии, определенный номер. То, что выдает Национальная академия Яна Гуса, это бумажка, которую может написать дома каждый из нас. Закон не запрещает организациям выдавать бумажку, на которой написано «диплом бакалавра». Это проблема в первую очередь студентов, заплативших за образование в надежде получить документ, который действителен на территории Чехии. То есть речь может идти о мошенничестве.
Роман Маца говорит, что вероятнее всего учебное заведение было основано в Чехии россиянами не только с целью обогащения на желающих стать обладателями чешского диплома, но и для решения визовых проблем иностранцев, так как студенты имеют легальное право длительно находиться на территории страны.
Для них это возможность задешево получить визу, то есть основание для легального пребывания, заплатив 2000 евро за год обучения. Получить рабочую визу иностранцу значительно сложнее. Студенческая виза позволяет работать, а ходить на лекции в данном случае вообще не обязательно. Я думаю, что для таких учебных заведений идеальный студент – это тот, кто просто платит деньги и не особо интересуется учебой.
На страницах Национальной академии Яна Гуса говорится, что обучение проходит на русском языке. Является ли законным обучение на иностранном языке в Чехии в случае аккредитованных Министерством образовательных программ?
Мне кажется, что если человек хочет получить хорошее образование в Чехии, он не может учиться на русском языке. Какой смысл ехать, например, из Мурманска, чтобы учиться в Праге на русском языке? Но надо отметить, что подобного рода учебные заведения, чтобы войти в доверие, используют определенную лексику. Слова национальные, международные, имена исторических личностей. Если вы посмотрите в торговый реестр, то выяснится, что Национальная академия Яна Гуса – детище выходцев из стран СССР. Получается, государство в государстве.
По данным Министерства образования Чехии, в случае с Национальной академией Яна Гуса речь идет уже о шестом учебном заведении, которое незаконно предлагает получение высшего образования в Чехии. Перечислить все учебные заведения, нарушившие закон, министерство отказалось. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас я представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Бориса Парамонова «Эмма Герштейн и ее мемуары». 20 лет назад книга Эммы Герштейн была удостоена премии «Малый Букер». Впервые эта программа вышла в эфир 26 декабря 1998 года.
Из России редко сейчас приходят радостные вести, но вот одна, несомненно, радостная. Книга Эммы Григорьевны Герштейн «Мемуары» получила Букеровскую премию. Много сделал ошибок русский Букеровский комитет за недолгие годы своего существования, но на этот раз вынес решение абсолютно безошибочное. Это выдающееся произведение, знаменательное, этапное, а еще лучше сказать, итоговое. Книга Эммы Григорьевны подводит итог русской культуре XX века. Сказанное не нужно понимать в том смысле, что тут дана некая всеобщая история этой культуры или какой-то ее всеохватывающий теоретически концептуальный очерк. Сюжетно это всего-навсего, если можно в данном случае так выразиться, воспоминания автора о двух выдающихся поэтах и их круге, Ахматовой и Мандельштаме. Естественно, и о своей жизни, поскольку Эмма Григорьевна была частью этого круга. Тем не менее, возникает целостное представление о судьбах русской культуры в миновавшую эпоху, о ее, русской культуре, скажем так, метафизическом сюжете. Это книга о том, как большевики всеми силами старались убить русскую культуру и как это им не удалось. Книга о бессмертии культуры. Вот это и есть тот итог, о котором я говорил. Вывод, заключение, мораль эпохи. Именно поэтому в наступившие опять тяжелые для России времена мемуары Эммы Герштейн наполняют оптимизмом и вселяют великую надежду. Надежду на то, что афористически выразили древние «per aspera ad astra» — «через страдания к звездам». Интересно и достаточно показательно, что личная судьба, биография Эммы Герштейн складывалась в этом же сюжете «Приобщение к культуре в эпоху всяческого террора». Дочь выдающегося врача-хирурга, то есть выходец из трудовой интеллигенции, окончив в 25-м году Московский университет по отделению языка и литературы и застав первые свои университетские годы таких лекторов, как Бердяев, Ильин и Кизеветер, она, тем не менее, никак не могла найти места в тогдашней советской жизни, вплоть до того, что после университета кончила курсы машинописи, чтобы устроиться на работу. Однажды работала делопроизводителем в тресте «Утильсырьё». Она чувствовала отталкивание от окружающего, не хотела идеологизироваться или, как говорили тогда, вставать на советскую платформу. Вот как сама Эмма Герштейн пишет об этом в главе своих мемуаров, выразительно названной «Перечень обид».
«С самой молодости, не принадлежа к побежденным классам, я чувствовал себя отщепенцем. У меня оставалось тяготение к более тонкой и богатой духовной культуре, но не было знаний. Были определенные вкусы в искусстве, доступные немногим, но не было умения и таланта. Словом, я принадлежала к числу тех, кто не помещался в современной жизни. У меня был закат Европы с самого того времени, когда он вышел в русском переводе, 23-й год. Эта книга ложилась мне в душу, как родные слова». Именно тем, что там проведен водораздел между людьми разной культуры, независимо от их профессионализации и эрудиции. Что касается различия между культурой и цивилизацией, это было усвоено мной еще раньше, на лекциях Бердяева. Конечно, мне был не по плечу широчайший диапазон аргументации Шпенглера, материал из всех областей знаний, которым он оперировал. Но наступление чужеродной толпы на высокоразвитую личность можно было ощущать без эрудиции. Это была данность. Цезаризм уже витал в воздухе, а отдельные афоризмы Шпенглера меня окрыляли. Когда я дошла до концепции Шпенглера об арабской культуре, исключительной на общем фоне смены культур, я подумала, это обо мне. Философ говорил, что отсутствие исторической судьбы и было судьбой арабов. А так как свобода есть понятая необходимость, мне стало легче от этого сознания. Выходя ежедневно на улицу, я радовалась жизни, думая, вот я иду по земле, я живу без судьбы, и это тоже жизнь. Но все-таки, когда я позже прочла стихи Мандельштама в Армении, они показались мне еще ближе своей непримиренностью. «Я бестолковую жизнь, как мула, свой Коран замусолил, время свое заморозил и крови горячей не пролил».
Вот это и было провиденциальным знаком в жизни Эммы Герштейн. Встреча ее с Мандельштамом. Не со стихами только, а личное знакомство. Она вступила в круг людей, бросивших вызов судьбе, а вернее сказать, обретших судьбу в противостоянии неправому времени. Войдя в их круг, она втянулась в их занятия и со временем как-то исподволь, можно сказать, незаметно, сама сделалась видным литературоведом, специалистом по Лермонтову. Она много интересного сделала в лермонтоведении. Самое интересное, пожалуй, открытие ее одного сенсационного источника, дневника императрицы, жены Николая I. Из этого дневника явствует, что императрица была влюблена в Лермонтова. Эмма Герштейн писала об этом в двух книгах о Лермонтове, но в советское время этот сенсационный сюжет необходимо было приглушить, невозможно было подать его адекватно. Смысл же сюжета в том, что несомненная ненависть царя к поэту лишена была какой-либо политической подоплеки. Она была вызвана самой обыкновенной мужской ревностью. Я не могу сейчас много времени уделить этой теме, заслугам Эммы Григорьевны Герштейн в лермонтоведении, но подытожу эту тему одним документом, относящимся, между прочим, еще к 43-му году. Это отзыв о ее работах одного выдающегося теоретика литературы.
В правление Союза писателей. Товарищ Герштейн заново работает над Лермонтовым. Она не пишет книги о книгах, а находит новый ход, и без нее работать уже нельзя. Это и есть писатель, то есть первоисточник, а не обработчик. Виктор Шкловский, 14 мая 1943 года.
Вот в компании каких людей сумела проявить себя, сумела сделать себя заметной Эмма Герштейн. Конечно, поначалу это было чисто биографической случайностью, знакомство ее с Мандельштамом и его женой в подмосковном санатории «Узкое». Но ведь она сумела сохранить это знакомство, заинтересовать собой и, более того, стать, в конце концов, хочется сказать, в конце времен, летописцем этой культурной эпохи. Я думаю, что мемуары Эммы Григорьевны Герштейн лучшие, наиболее значительные, что она сделала сделала в течение своей долгой жизни и достойное этой жизни увенчание. Вот, мне кажется, чрезвычайно представительный отрывок из этой книги, очень удачно репрезентирующий внутренний, метафизический, как я раньше сказал, ее сюжет.
В середине лета я не помню ее в Москве, зато никогда не забуду ее августовский приезд в том же 1940 году. Я зашла к ней из поликлиники после довольно болезненной процедуры. «Как вы терпите?» – участливо расспрашивала меня Анна Андреевна. И, как всегда, без всякого перехода прочла мне еще два новых стихотворения. Одно – «Нападение Парижа», когда погребают эпоху. И другое – «На бомбежку Лондона», 24-ю драму Шекспира. Я была ошеломлена, опустила голову, уткнувшись лицом в стол. «Не притворяйте, что вы плачете», – сказала она, скрывая под иронией удовлетворенность произведенным впечатлением. Я не притворялась и не плакала. Я как бы задохнулась от налетевшего шквального ветра, оставившего в комнате сплошной озон. Такое ощущение часто возвращалось ко мне во время этого короткого августовского пребывания Анны Андреевны в Москве.
Понятно, что речь идет об Ахматовой, у которой в это время вторично был арестован сын. Но здесь очень значим фон, на котором разворачивается это короткое действие, чтение ею новых стихов. Тут уже не только советская Россия в годы террора, но и всеобщая катастрофа, самые черные годы мира. И на этом фоне неумирающие стихи. Это и есть тема и сюжет мемуаров Эммы Герштейн. «Бессмертие культуры. Духовная высота, превозмогающая тьму и мерзость дольнего мира». И еще одно сильное ощущение, вызываемое мемуарами. Не только ведь с культурной элитой Эммы Герштейн общалась, и не только о ней пишет. Но в мире, описываемом ею, духовное подвижничество было нормой. Где-то в своей книге Эмма Григорьевна пишет, что Сталин потому худший из тиранов, что он не только убивал людей, но и развращал, растлевал их, внутренне опустошал, делал готовыми к подлостям. Но таких людей он развратить и опустошить не смог. О них и написана ее книга. Обозначив эту основную тему мемуаров Эммы Герштейн, поговорим теперь подробнее о конкретных сюжетах книги.
«Свобода. Русские вопросы». Борис Парамонов о мемуарах Эммы Герштейн.
Книга Эммы Герштейн состоит из трех частей. Первая – монографическая, Мандельштам. Вторая – более пестрая по составу. Тут и о себе подробно, и о Льве Гумилеве, сыне Ахматовой, и об их, Ахматовой и сына, трудных отношениях, и о Надежде Яковлевне Мандельштам. Раздел наиболее сенсационный в расхожем смысле. Третья часть, опять же, монографическая, Ахматова, с приложением небольшой, но очень ценной главы «Несколько встреч с Борисом Пастернаком». При этом все разделы и главы мемуарные, даже те, которые даны вроде бы как чистый материал, источник. В том-то и своеобразие, я бы сказал, обаяние Эммы Герштейн и свидетельство ее литературного мастерства, что она умеет даже архивную публикацию сделать частью собственного текста, наполнить и, так сказать, прокомментировать своей незаурядной личностью. Мимо чего не пройдет ни один рецензент и вообще всякий отныне пишущий об Эмме Герштейн. Ему не миновать сравнения ее книги с уже наличными мемуарными глыбами, созданными двумя другими выдающимися женщинами – Лидией Корнеевной Чуковской с ее записками об Анне Ахматовой и Надеждой Яковлевной Мандельштам с ее двумя бесспорно замечательными книгами. Скажу сразу и прямо, я ставлю на первое место Герштейн. Чем она превосходит невольных соперниц? Лидия Корнеевна Чуковская оставила дневник, что называется, подённую записку. Это ценнейший материал, обладающий качеством непосредственной, только что зафиксированной истины, но и только материал. Его нужно осмысливать. У самой Чуковской, в силу самого того жанра, в котором она получалась, работала, по определению нет, да и не должно быть никаких концептуальных осмыслений. Ее примечания к дневнику, подчас довольно обширные, не более чем так называемый реальный комментарий. Другое дело, и, так сказать, другая крайность, две книги Надежды Яковлевны Мандельштам, особенно пресловутая вторая, конечно. Это верическое сооружение, монумент Мандельштаму, или, если угодно, мавзолей. К тому же они блестяще написаны. Литературным своим даром Надежда Мандельштам, безусловно, превосходит обеих других. Но уже давно было замечено, и я никого не удивлю, сказав, что ее книги не совсем точные. И тут дело даже не в несправедливости отдельных, а то и всех оценок, которые давала Надежда Мандельштам некоторым известным людям, а в самой установке на памятник, в монументальном ее зодчестве. У нее не получился, странно сказать, сам Мандельштам. Читая у нее о Мандельштаме, вспоминаешь слова пушкинского Дон Гуана, когда он смотрит на памятник Командору. Скажут, нельзя не видеть подлинного величия Мандельштама. Кто же спорит? Но Мандельштам велик и вне мемуаров. Чтобы понять это, достаточно прочитать его стихи и прозу. В книгах Надежды Яковлевны получилась эпоха. Громадное достижение, конечно, но не сам Мандельштам. Зато он получился у Эммы Григорьевны Герштейн. У нее вышли и портреты эпохи, и портреты людей. Портреты порой очень нелицеприятные. Догматики будут недовольны ее Мандельштамом. Она сама говорит в одном месте, что с ее трактовками до сих пор считались меньше, чем с уже канонизированными образами людей, о которых писали как она, так и другие. «Я соскальзываю с этого пути», — говорит она. Но ведь это и есть самое ценное — сохранить живое, не дать ему застыть в бронзе, в мраморной слизи, как сказал поэт.
Это была передача Бориса Парамонова «Эмма Гернштейн и ее мемуары». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы» и впервые вышла в эфир 26 декабря 1998 года. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня, 19 декабря, исполнилось 85 лет художественному руководителю Московского театра «Современник» Галине Волчек. В 1955 году Галина Волчек закончила актерский факультет школы-студии МХАТ. В 1956 участвовала в создании театра «Современник», стала его ведущей актрисой. С 1961 года Галина Волчек занимается режиссурой. С 1972 главный режиссер, а с 1982 и художественный руководитель театра «Современник». Сегодня, в день юбилея Галины Борисовны, мы предлагаем вашему вниманию две архивные записи. О Галине Волчек говорят обозреватель «Свободы» Марина Тимашева и художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.
Единственный факт, связанный с Галиной Волчек и заслуживающий сожаления, так это то, что, возглавив театр «Современник», она почти совсем перестала выходить на сцену. Кто помнит ее роль в «Короле Лире» Козинцева, кто видел ее хотя бы в спектакле «Кто боится Вирджинии Вульф», поймет, какого грандиозного масштаба актерская индивидуальность оказалась вытеснена режиссурой и заботой о театре. Галина Волчек — фигура колоссальная, и вовсе не потому, что она очень крупная женщина. Она вывезла на себе «Современник» после, казалось бы, абсолютного краха театра, связанного с уходом во МХАТ Олега Ефремова. Она совершенно непостижимым образом сохранила костяк труппы, и «Современник» на сей день едва ли не самый звездный театр страны. Взять хотя бы тот факт, что жившая долгое время во Франции Марина Ниёлова приезжала в Москву каждый месяц, чтобы выходить на сцену «Современника». Никакие слухи о конфликтах, ссорах, закулисных дрязгах никогда не будоражили Москву в связи с театром «Современник». Никогда капризные артисты «Современника» не позволяли себе говорить о своем лидере иначе, как в возвышенных тонах. В «Современнике» на любом спектакле, даже с неизвестными артистами, сплошной аншлаг. Галина Волчек одна из немногих, кто ищет новые пьесы, новые имена, кто не боится приглашать на постановку сильнейших режиссеров-конкурентов, например, Валерия Фокина или Римаса Туменоса. Она ходит на рекомендованные ей спектакли других театров, а найдя что-то ценное, предъявляет находку московской публике. Так было, например, с екатеринбургским спектаклем Николая Калиды «Корабль дураков». Галина Волчек доверяет 20-летнему артисту своего театра постановку «Мертвых душ» и принимает его спектакль в репертуар театра. В «Трех сестрах» она выводит на сцену артистов как минимум четырех поколений. Она не только хранитель прошлого «Современника», но внимательный строитель его будущего. Галина Волчек – стальная, волевая, мужественная женщина и очень хрупкая душа.
Ее вступление вот в эту должность, оно произошло при мне. Я тогда уже полгода работал в театре «Современник». Это была довольно сложная, острая ситуация, потому что она вступила на этот пост после ухода Олега Николаевича, и все было как бы неспокойно, и хотя к ней все в коллективе относились тогда очень тоже хорошо, с большим уважением, с любовью, и она себя очень уже мощное зарекомендовало, сделал такие спектакли, как «На дне», «Двое на качелях», «Обыкновенная история», замечательные спектакли. И дальше началось течение времени, в котором она была главным режиссером театра «Современника». Это уже было при мне, а потом без меня, но все равно я всегда за ней очень следил. Она лично для меня сделала очень много. Мне вообще всегда приятно о ней говорить. Она человек талантливейший, умный, глубоко порядочный. Она такая, смешно так может звучит, но она моя мамка. Она человек, который меня поддерживает. И особенно раньше она была меня просто, так сказать, животворная. Ее какие-то ее были слова в мой адрес, поступки и все такое. Я просто говорю о себе, потому что она просто лично, я считаю, что для меня она в моей жизни сыграла большую очень серьезную роль, как и для артистов театра «Современника» в свое время. Ну, а «Современник» — это плоть, от плоти это ее сейчас детище, и это один из популярнейших и лучших театров страны, что говорить. Занимается она таким неженским делом, это, в общем, мужская, конечно, профессия. Занимается она им успешно, хорошо, там разные периоды проходит этот театр, но все равно это некий пароход, который имеет мощный свой ход, всем заметный, интересующимся театром. В этом театре есть свой зритель, очень преданный. Она имеет замечательную труппу прекрасных артистов, мастеров, известных на всю страну. Есть просто великие артисты, мне кажется, в ее труппе. Мне кажется, что все это ее заслуга, что она этот театр сохранила и развивает дальше. Я ей желаю всяческого процветания и, я не знаю, всего, что я желал, пожелал бы себе, я вот желаю ей.
О художественном руководителе театра «Современник» Галине Волчек говорили обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева и художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Сегодня Галине Борисовне Волчек исполнилось 85 лет. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 19 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
У нас такие серьезные проблемы, а вы тут говорите о равенстве мужчин и женщин. А кто же кого угнетает? А где вы видите это угнетение? В прессе вообще довольно сложно убедить людей, что женщину кто-то угнетает, потому что, как я много раз говорила, пресса была всегда очень благодатным миром для женской реализации.
Программа «Археология» в эфире по средам в 22 часа с повторами в течение недели.